Еще раз всех приветствую, которые пришли сегодня, также слушатели наши, которые будут смотреть, присоединились с нами в этот воскресный день. Возвратимся к посланию к римлянам. 8 глава, надеюсь, мы знаем, где это место в наших Библиях. Сегодня продолжим дальше, следующий стих, который мы последовательно читаем здесь. Сегодня 35 стих, если вы помните, в прошлый раз мы окончили или осуждали о 34 стихе. В 35 стихе здесь апостол Павел спрашивает следующий вопрос. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Я думаю, эти гимны, которые мы только что пели, были в мыслях тех, которые писали эти гимны, которые мы только что пели. В этой главе 8 послание к римлянам апостол Павел открывает нам и рассуждает, и учит, и наставляет нас о том, что Троица, о том, что Божество делает в нашей жизни. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И мы в прошлых наших беседах видели, что Бог ведет нас, как своих детей, тех, которые уверовали в Его, к вечной славе. Бог как директор оркестра, как руководитель или как регент оркестрирует в нашей жизни все события нашей жизни, чтобы для того, чтобы привести нас в свое присутствие, славное свое присутствие, слава Господня, о которой мы говорили в прошлый раз, где Господь сел, одесную Отца Своего Небесного. В эту славу Бог нас ведет. И для всех нас, которые верим Господу, мы имеем эту, то, что апостол Павел пишет, блаженную надежду и уверенность, что в конце нашей жизни или через смерть, или через второе пришествие Иисуса Христа за церковью Своей, когда будет восхищение церкви. В один из этих двух моментов мы вступим или войдем, как через двери, в присутствие и в славу Господню. И тогда мы будем ощущать ту радость, о которой Господь, когда Он говорил, помните, за верного раба, Ему Господин Его сказал, «Войди в радость Господина твоего». Этот процесс, через который Бог нас ведет в свое присутствие блаженное, это результат того, что Бог предузнал нас, предопределил нас и избрал нас быть подобным Сыну Его Иисуса Христа, который является образом самого Бога Отца. Избравши нас к спасению, Бог оправдывает нас и ведет нас в славу свою. Этот процесс, через этот процесс мы видим 31 стих, что Бог всегда с нами. Если Бог за нас, кто может быть против нас? Никто, апостол Павел говорит. Во-вторых, 32 стих, если Бог ведет нас в этом процессе, Он дает нам все необходимое, силу. Дух Святой вселился в нашу жизнь, в сердце наше, и дарует нам ту благодать. Этот стих говорит, Бог нам даром, или Бог дарует нам все, что нам надо. Это слово, это обозначает, облагодатствует нас, дает нам все, что нам необходимо для ежедневной нашей благочестивой жизни, которой мы призваны. И 33 стих, третья истина, которую мы здесь находим, апостол Павел нам открывает, что Бог нас уже ни в чем не обвиняет. И никто не может нас обвинить, ни совесть наша, сам сатана не может принести против нас присутствие Бога Отца. Абсолютно никакое обвинение. Почему? Потому что Бог нас оправдал. И четвертое. Уже апостол Павел начинает говорить не только о действии Бога Отца. Факт, что Бог за нас, это Бог Отец. Факт, что Бог дает нам благодать свою, это Бог Отец. Факт, что Бог нас оправдал, это Бог Отец. Это Его действие, это Его план нашего искупления. Но 34 стих, теперь апостол Павел начинает говорить о действии или о работе, или о труде Иисуса Христа в нашей жизни. И говорит, кто может нас осудить? Никто, абсолютно никто. Почему? Потому что Христос умер за нас. Иисус не только умер за нас, во-вторых, Он воскрес. И воскресение Иисуса Христа свидетельствует о том, что жертва Иисуса Христа принята Богом Отцом полностью как заплата за наши грехи. И Бог не только воскресил Иисуса Христа, но восстановил Ему ту славу, которую Он оставил, став рабом. И Он теперь вознесся, и Он сидит одесную Бога. И не только там, но Он и ходатайствует о нас. Это дело, это работа, это то, что Иисус Христос сейчас делает ради нас. И мы в прошлый раз окончили на этой мысли, не имели времени, но я хочу еще одну идею нам поделиться с вами о том, что Иисус Христос сидит одесную Отца Небесного нашего и ходатайствует за нас. Что обозначает, что Иисус Христос вознесся на небо и сел одесную Отца Своего? Одесную обозначает место чести, славы с правой стороны Бога Отца. Когда мы читаем послание к евреям, особенно 9 и 10 главу, но все послание евреям говорит нам за уникальность жертвы Иисуса Христа, когда мы ее сравниваем с ежедневными жертвами, которые приносили священники, левиты в храме. Те жертвы, написано, они не могли покрывать или очищать грехи народа, и поэтому ежедневно эти священники должны были приносить эти жертвы. Но Иисус Христос, там написано в 10 главе, 9, 10, 11 стих, Он Себя принес однажды в жертву за нас и приобрел нам какое спасение? Вечное спасение. Спасение, которое никто не может отнять от нас. Кто или что, какая сила, какое обстоятельство может отлучить нас от любви Божией? 35 стих апостол Павел спрашивает. Ничего. И апостол Павел здесь начинает с 35 стиха целый перечень обстоятельств, которые уже это действия человеческие. Бог, Он с нами. Он дает нам свою благодать и силу противостоять против всего, что сатана приводит против нас. Бог не осуждает нас, а наоборот, Он нас оправдывает. Иисус Христос, Он умер, воскрес, вознесся и сидит одесную Бога. Это говорит, что жертва окончена, совершилась. Помните в Старом Завете, когда мы в книге Левиты проходили, изучали в этом... И в храме, и в скинии собрания. Помните, все, что там было? Там было, был стол, на столе лежал хлеб, там был светильник, там был жертвенник. Потом через занавес или через заходил в святое святых священник, и там было скрижали были, там манна была, там было... ковчег Господен. Но одного там не было. Там не было стула, там не было кресла, где священник мог бы сесть. Почему? Потому что его работа, она никогда не оканчивалась. Он сегодня мог принести жертву, но завтра он должен был прийти опять и принести жертву. И послезавтра опять, и день за днем, месяц за месяц, каждый год один день в год, в день освящения, очищения, день Ям-Кипур, он должен был опять повторно приносить жертвы. Потому что эти жертвы, они никогда не оканчивались. Но Иисус Христос, окончив свой труд, Он воссел, Он сел. Вы видите эту картину, которая говорит, что Господь окончил свою работу. Когда Господь шесть дней творил все в книге Бытия, в последний день Он остановил, Он окончил все, что Он творил. Почему? Это не было потому, что Бог устал, а потому что Он все окончил. Так и Иисус Христос тоже, Он окончив и совершив наше спасение, был вознесен и сидит теперь там и ходатайствует за нас. И апостол Павел здесь дальше говорит, если Бог за нас, если Иисус Христос все усилия Себя самого отдал за нас, то являются ли какие-нибудь жизненные ситуации или обстоятельства, которые здесь он с 35 до 39 стиха описывает? Могут ли любые из этих обстоятельств отлучить нас от любви Божией? И апостол Павел кончит эту главу и скажет, абсолютно нет. Но давайте посмотрим, здесь в 35-36 стихе описаны 7 ситуаций, которые мы, как верующие люди, или обстоятельства, которые мы встречаем в нашей жизни, которые с точки зрения человеческой могли бы, может быть причиной сомнений для некоторых людей. Но не для верующего человека. Потому что 37 стих поступал и говорит, несмотря на все это, говорит, мы преодолеваем силой возлюбившего нас. 5-й вопрос здесь, который апостол Павел задает, он спрашивает, кто отлучит нас от любви Божией? Эти все слова здесь, предложения, которые он описывает, скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность или меч, эти 7 обстоятельств, они прогрессивные. Мы сейчас обратим внимание на каждое слово и увидим, что каждый из них прогрессивно более интенсивные в нашей жизни. Но они не могут нас победить. Непобедимое дано нам знамя вслед за Иисусом. Прямо в бой мы можем идти и преодолеть все, апостол Павел пишет. Эта глава начинается, 1 стих, 8 глава. Итак, нет ныне никакого осуждения. И чем кончается эта глава? Нет абсолютно никакого отлучения от любви Божией. Первое слово здесь, самое первое, что апостол Павел, о чем он говорит. Он говорит, может ли любая скорбь отлучить нас от любви Божией? Это слово скорбь, это говорит, по-английски это слово trouble, проблема. Есть ли какая-нибудь проблема или скорбь какая-то, которую мы встречаем в нашей жизни, которая могла бы отлучить нас от любви Божией? Это слово, которое потребляется теми людьми, которые сельским хозяйством занимаются. Когда собирают урожай, особенно когда собирали пшеницу, надо было зерно собрать и разъединить его от соломы. И этот процесс, который оно проходило, надо было вот эту пшеницу выбывать, или оно было такое стеснение, или оно проходило через процесс, когда это зерно делилось от соломы. И это слово «скорбь» обозначает «придавить». И это обстоятельство, которое мы находим в нашей жизни. Но в этих обстоятельствах мы не отличаемся от людей, которые не знают Господа. Почему? Потому что все, что мы имеем в нашей жизни – что неприятное для нас, скорби разные, это все результат того, что мы находим, что Адам согрешил. Когда мы читаем 3 главу книгу Бытия, когда Господь произвел суд над змеей, над Адамом, над Евой, над природой, что Он сказал женщине? Умножая, умножу скорбь твою, то самое слово, скорбь твою. В болезни или в боли будешь рожать детей. Человеку Адаму, что Бог сказал? В поте лица твоего, с усердием, силой ты должен будешь бороться, чтобы приобретать ежедневный хлеб, пропитание для себя. Эти скорби, которые мы проходим в нашей жизни, как верующие люди, это частично факт, это результат того, что мы в Адаме, который мы читали в предыдущих главах этого послания. Теперь, конечно, мы в Иисусе Христе. Господь нам дает силу преодолевать эти ситуации. Но факт, что мы люди, говорит нам о том, что мы будем иметь скорбь в нашей жизни. И для верующего человека эти скорби – это результат того, что мы живем в обществе, которое имеет как главную характеристику нашего общества – это дух Антихриста. Это то, что против Христа. И если Господь сказал, они были против Меня, были против Господа, то они будут и против вас. Так что некоторые скорби, которые мы имеем в нашей жизни, это результат того, что мы люди, что мы грешники, что мы в Адаме. Некоторые скорби мы имеем, это результат того, что мы верующие люди. Но дальше, второе мы находим тут слово, оно более прогрессивное, оно более строгое, или оно более чувствительное. Это тут слово по-русски говорится теснота. Вы когда-нибудь были в тесном месте, где вы не можете развернуться? Или вы когда-нибудь попали, если вы ехали автомобилем, в такую улицу, где она идет только в одно направление, вы не можете развернуться? Или вас окружило? Но это буквально слово обозначает попасть в такое тесное ситуацию, где нету выхода. Ни направо, ни налево, ни наверх, ни вниз, никуда. Где выход из положения для верующего человека? Возвожу очи мои горам, откуда приходит помощь моя. Это такие ситуации, теснота – это результат скорби, которые мы имеем в мире. Но это результат того, что мы верующие. И это сатана так может сделать в нашей жизни, что мы попадаем в эти ситуации. Господь может допустить нам это, чтобы доказывать, что мы Его дети, зная, что как бы мир ни теснил нас, мы будем взывать Господу. Когда мы проходим скорби, это иногда то, что мы внешним чувствуем в мире. Когда мы, как верующие люди, переносим скорби, это дух Антихриста, который наводит на нас огненные стрелы сатаны, которые иногда бывают искушением, иногда бывают испытанием. Но это внешнее. Слово «теснота» – это то эмоциональное чувство, которое мы переносим в сердце нашем, в душе нашей, в разуме нашей, который является результат тех скорбей, через которые мы проходим. И выход с этого положения является только один для верующего человека – это взывать Господу и надеяться на Господа. На Тебя, Господи, буду надеяться я все дни моей жизни. И это результат того, когда мы живем благочестивой жизнью. По-английски есть такое выражение «between a rock and a hard spot». Человек, говорится, попал, он между камнем и твердым месте. Но твердое место твердое, и камень твердый, и нету выхода из положения, нету как выйти. Но Господь дает нам обещание, первое послание Коринфянам, 10 глава. Помните, что Он там говорит в 13 стихе. «Вас постигло искушение или испытание, мы можем сказать, не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Когда мы входим в эти тесные ситуации нашей жизни и нет выхода положения, пока Господь даст нам выход из положения, Он дает нам силу преодолеть стеснение, в которое мы находим себя, до тех пор, пока Он выведет нас с этого тесного места. И где мы получаем эту силу выйти из этого положения? Это сила Духа Святого, который вселяется в нашу жизнь в момент нашего спасения, и которое мы раньше в этой главе читали. Он ходатайствует за нас. Иногда мы в таком тесном ситуации, что у нас нет слов Господу выразить то, что в нашем сердце. И Дух Святой, зная это все, по воле Божией, передает Богу Отцу наши нужды и свидетельствует Господу о нас. Иисус Христос, сидя одесную Бога, также свидетельствует и ходатайствует о нас, самому Богу Отцу. Но в-третьем, мы находим тут оно еще более интенсивно. Не только скорбь, не только теснота, дальше апостол Павел говорит, гонение. Гонение – это уже довольно серьезное слово, и это уже не только то, что переносят люди, которые живут в мире, неверующие. Хотя и неверующих людей иногда бывает политическое гонение. Но здесь это слово относится нам, как верующим людям, и то, что против нас настроено вот этот дух Антихриста. То, что мы в обществе переносим, потому что мы дети Божии. Что такое гонение? Это буквально это то слово, которое описывает охотника, который гонится, чтобы уловить или поймать, или сесть, уловить добычу свою какую-нибудь. Это то выражение, что апостол Петр пишет, говорит, лев, он как рыкающий лев, хочет, желал бы, хотя он не может, он бессильный. Мы преодолеваем это все, но он хотел бы похитить нас. Преследование. Апостол Павел пишет Тимофею, 2 послание, 3 глава. Итак, все, которые желают жить благочестиво, что? Будут гонимы, будут переживать эти и иметь эти переживания. Это результат того, если мы живем для Господа, мы будем переживать в какой-то форме преследование, притеснение какое-то. Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, 16 глава, помните, что Он сказал, говорит, в этом мире вы будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Мы преодолеваем все силою того, который в нас. Первое послание Иоанна, сильнее тот, который в вас, нежели тот, который в мире. Матфея, Евангелие от Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь Иисуса Христа. Господь говорит, блаженны вы, когда будут вас гнать, хулить вас ради имени Моего. Радуйтесь! Иаков говорит, радуйтесь, братья мои, когда вы переживаете эти переживания. Почему? Иисус говорит, пророков ради меня гнали. Меня будут распинать и убивать. И вы, если вы возьмете ваш крест и будете следовать за мною, вас будут гнать. Но вы будете блаженны. Что обозначает блаженность? Блаженность, если Господь предлагает нам это то, к чему мы должны стремиться. Когда мы изучаем Нагорные проповеди Иисуса Христа, мы видим, что блаженство или блаженность, это обозначает быть с миром или быть примиренным с Богом. Это то отношение или наше отношение с Богом, когда мы примирились с Богом. И никакие силы, никакие обстоятельства не могут смущать нас. Иисус Христос сказал своим ученикам, «Мир мой даю вам». И дальше, «Блаженны вы, когда будут гнать вас и поносить вас, радуйтесь». Почему? Потому что велико ваша, или великую награду я вам обещаю. И когда мы приходим к книге Откровения, конец Библии, что Господь говорит? Церкви гонимой, второй церкви, церкви в городе Смирна, 2 глава, 10 стих книги Откровения, «Будь верен до смерти». Предыдущий стих говорится, «Сатана будет вас гнать». Исторически говоря, эта церковь, это та церковь, которая первые 3 столетия христианской эры, когда преследовали церковь до того, как в третьем столетии Константин принял веру христианскую и сделал христианство, и сделал это религией Римской империи. Но до этого, когда гнали церковь, и Господь обещает, будьте верны, и дам вам что? Награду, о которой Господь говорил на горной проповеди, венец жизни, вечная жизнь. Господь ведет нас через скорби в свою славу. Дальше четвертое мы видим здесь, во-первых, скорбь, теснота, гонение, дальше голод. Вы видите тут прогрессивное вот это гонение против верующих людей. Когда мы говорим о голоде, частично все люди, все культуры, все страны, исторически говоря, переживали и переносили голод. Так что частично не только верующие переносят голод, но и неверующие. Это результат падения Адама в грех. Не только голод, но все, что мы находим в природе иногда, когда мы находим, и бури бывают, и землетрясения, и все, что бывает, это результат того, что человек отвергнул Бога, что Адам согрешил. Это одно. Но когда апостол Павел здесь пишет, и этот перечень всего, эти прогрессивные ситуации, которые мы находим в нашей жизни, здесь буквально говорит о том, что верующие люди ради имени Господа, когда их будут гнать, когда их будут преследовать, они иногда будут с голода умирать ради имени Иисуса Христа. Это не просто то, что происходит в обществе, когда голод бывает. Но это специфически, Господь говорит, некоторые люди этим методом войдут в славу, потому что они верны Господу. Израиль в Старом Завете был избранным народом Божиим. И иногда ради своего греха Господь их наказывал, и бывали периоды голода. А иногда это просто голод бывал. Помните, Иосиф попал в Египет, Господь дает силы, Господь давал выход из положения иногда для своих. Господь переселил весь дом Иакова в Египет, чтобы сохранить свой избранный народ и потом спустя много сот лет вести их опять в обетованную землю. И для нас, избранных Божьим, Господь дает обещание, что даже если мы через голод проходим ради имени Господа, ради преследования, когда все от нас отнимает, и у нас нет никакого ежедневного пропитания или хлеба насущного, то мы имеем Господа. И даже если мы через смерть проходим, то мы войдем в славу Господню. Когда мы говорим за это слово голод. Это в общем такое слово на греческом языке, которое описывает человека, который лишен всего. Если мы говорим, что мы бедные, может быть, или вы помните вдова, которая принесла свои последние две лепты Господу, или помните вдова, которая последнюю меру муки и масла по повелению Господнему приготовила пророку, это бедные были. Но когда апостол Павел здесь говорит за голод, это говорит абсолютную немощь и полностью быть срезанным от общества. Это те, о которых написано в 11 главе послания евреям, которые недостойны были мира этого, которые ради имени Господа абсолютно всему были лишены и дома, и средств, и ежедневного своего пропитания. Мы, если бедные, мы самый бедный человек в нашей стране или даже в самой бедной стране, хотя и сейчас, и в наши дни есть бедные места в мире, где люди голодные, но все-таки есть и Красный Крест, есть разные государственные организации, которые стараются какую-то помощь дать людям в любой точке мира. Но это слово, это описано о тех, которые ради Господа абсолютно все потеряли.
Мы в нашей стране не понимаем. Помните, когда мы проходили молитву Господню? Это выражение: Господь учит нас молиться, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Мы не можем себе представить или понять, что такое в полностью надеяться на Господа, на то пропитание, которое мы нуждаемся на сегодняшний день. По крайней мере, я не знаю, но я думаю, мало кто или, может быть, никто, который здесь сегодня присутствует, был в таком голоде, что полностью сегодня умрут от голода. И это ради Господа. И видите, эти каждое слово, скорбь, теснота, нагота, голод, они прогрессивные для тех, которые будут жить благочестиво в этом мире. Но это не все. Дальше пятое, апостол Павел говорит, не только голод и нагота, шестое, опасность. Что такое опасность? Мы думаем, опасность – это когда что-то грозит нам, что будет опасно для нашей физической жизни, не так ли? Это слово «опасность» – это не только то слово, которое опасность политическая, или как апостол Павел описывал свои переживания. Я был и в тесноте, и в опасности от, говорит, своих братьев, и от других, от язычников. Есть опасность, которая бывает иногда. Но эта опасность, которую здесь апостол Павел описывает, говорит, это та опасность жизни нашей, которая наша жизнь приходит к концу ради свидетельства нашего, ради Иисуса Христа, когда нас гонят и хотят нас убить ради свидетельства нашего. Это опасность. 24 глава Евангелия от Матфея. 9 стих, когда Господь описывает великую скорбь или период времени на земле, когда будет царствовать Антихрист. Там Он говорит, вас будут предавать. Предательство, мы понимаем это слово, когда кто-то вас предает за истину или за правду. Иуда предал Иисуса Христа. Вы понимаете это слово, что человек, он абсолютно свою вечность отдал и продал. Он преданием своим продал себя сатане, не так ли? Есть люди, которые предают верующих людей на гонение. Во Второй мировой войне, может быть, вы слышали, в Голландии была семья Boom Family, Кори тен Бум, фильм о ней сделан был, книгу она написала, свою историю. Они были верующие люди, и они в своем доме, они прятали евреев. Они построили стенку, оградили, там много людей было. И они приняли себе в дом человека, который сделал разведку и потом немцам предал всех. И тех, которые они скрывались и прятали там, и эту семью. Эта вся семья погибла в лагерях, кроме самой вот этой одной, Кори тен Бум. И ее выпустили случайно, потому что кто-то неправильный номер, знаете, все имели номера, которые были татуйкой напечатаны на руках у тех людей, которые были в лагерях. И кто-то неправильно на бумаге написал номер, который был, ее освободили. И она до конца своей жизни свидетельствовала о том, что Бог меня спас для того, чтобы я свидетельствовал о нем. Но это было предательство, вы понимаете это слово, что когда ради имени Иисуса Христа, ради того, что мы верующие люди, нас предают на смерть. Мы, я думаю, наверное, никто никогда не пережили это. Если мы пережили, и мы здесь сегодня, то Господь избавил нас, вывел нас из ситуации. Так что нам трудно представлять, прогрессивные вот эти вот ситуации, которые апостол Павел говорит, могли бы с точки зрения человеческой отлучить нас от любви Божией. Но они не могут, потому что они приходят к нам со стороны людей, со стороны общества, со стороны духа Антихриста, который царствует в этом мире. Но это не от Господа. И сила Божия сильнее, чем это все. И мы, 37 стих, преодолеваем это все силою возлюбившего нас. Седьмое, очень интересное слово здесь, говорится меч. Вы скажете, ну, мы понимаем, что такое меч. Это смерть, это когда нас убивает, не так ли? Очень понятно, что такое меч. Это кусок железа, который кто-то наточил, и он острый. Его можно потреблять, чтобы навести кому-то вред. Это слово на греческом языке, это макариес. На английский язык это слово переводится мачете. Мы понимаем это слово. Это был маленький, короткий меч. Петр такой меч имел, когда он в саду Гефсиманском хотел сражаться с всей римской армией. Он был короткий, он был маленький, потому что его легко можно было спрятать под одежду своей. И это было орудие или было оружие, которое потребляли террористы. Часто они хотели кого-то убить, и чтобы подойти к нему, чтобы человек не видел, что на него идет опасность, оно было спрячено. И человек мог подойти, обнять вас и в спину вам засунуть вот этот маленький, короткий меч, который в практическом смысле это был большой нож. И интересно, когда мы все места в Священном Писании просматриваем, где это слово употребляется. Это то слово. И обратите внимание, апостол Павел, 36 стих, дает нам целый перечень обстоятельств, которые, может быть, могли бы отлучить нас от любви Божией, правда? И тут вдруг, 36 стих, он цитирует 43-й псалом. «За тебя умерщвляет нас всякий день и считает нас за овец, обреченных на заклание». Это слово, макариес, это был тот инструмент, это был тот нож, который священник потреблял, когда он приносил овцу в жертву. В Старом Завете все, что было в храме, было посвящено кому? Господу. И ни один священник не мог взять ни нож, ни лопату, ничего не мог оттуда вынести, потому что оно абсолютно все было посвящено для употребления для Господа. Оно было святое. И апостол Павел здесь прогрессивно ведет нас через все обстоятельства, которые мы находим в нашей жизни, и показывает нам, что с точки зрения людей, они хотят нас предать смерти вот этим орудием. И тут сразу апостол Павел переводит нас умственно на Голгофу, где Иисус Христос был как овца введен на заклание. Правда? Вот этот Псалом 43, когда вы его читаете, 23 стих, где тут апостол Павел цитирует, говорит: «Они нас, мир, мир считает и мир думает, что они нас ведут на заклание. Но через это мы входим, через смерть, в присутствие Божие, в славу Господню». 53 глава пророка Исаии, мы вспоминаем Иисуса Христа, которого вели, и Он молча шел. Интересно то, что когда мы думаем за овец, мы понимаем, что овца немощная, правда? Точно так, как верующих людей постигает и скорбь, и теснота, и гонение, и голод, и нагота, и опасность, и смерть. Овца, она немощная, она маленькая, она нуждается, чтобы она имела пастыря. Господь, пастырь мой. И тогда я ни в чем не буду нуждаться. Овцы вообще, они не очень разумные звери, как другие звери бывают, которые знают, что опасность грозит им. Интересно, говорят овца, вы можете взять целое стадо овец, и если вы первую поведете на заклание, все остальные поодиночку будут идти за ней. не зная, что ведет вас на заклание, и там стоит человек, который имеет в руке своей макариус, имеет вот этот инструмент, который приведет вас к смерти. Но все мы умерли и крестились в кого? В Иисуса Христа, в смерть Его, не только в смерть Его, но и в воскресение Его. И ради этого апостол Павел говорит, несмотря на скорбь и тесноту, и гонение, и голод, и наготу, и опасность, и даже меч, смерть, мы преодолеваем это все силою того, который возлюбил нас. Мы немощны, да? Нас могут вести, нас могут убивать, нас могут гнать, нас могут теснить. Мы можем переживать и голод, и наготу, и отлучение от общества. Господь говорит, будь верный, я дам тебе силу преодолевать, и получишь венец жизни. Это слово «преодолевать» – это греческое слово, которое имеет два слова. Первая половина этого слова – это то, что по-английски слово, я думаю, вы будете знакомы с этим словом, это «супер», «сверх», «выше», «сильнее». На греческом языке это слово «хупер», по-английски «супер», по-русски «сверх». Вы сверхпобедители. Вы не только побеждаете, но вы полностью и еще сверхполноты вы побеждаете сатану и все, что он дает в вашу сторону. Вторая часть этого слова на греческом языке «никео». И по-английски, может быть, вы в магазинах покупали туфли, которые фирма называется «Nike». Туфли Nike, которые выдают. И их гарантия, если вы будете носить их туфли, и когда вы будете выходить на соревнования, вы будете победители. И это слово на греческом языке обозначает победа. Nike. Супер Nike. Сверхпобедители. Независимо, что мы проходим, ничего не может отлучить нас от любви Божией, потому что мы суперпобедители. Победа нас ожидает. Победа уже совершена Господом на кресте. Совершилась, Господь сказал. Первое послание Иоанна, 4 глава. Сильнее тот, который в вас, нежели тот, который в мире. Но не забывайте, что враг наш сильный. Враг наш, сатана, он сильнее нас. Но он не сильнее того, который в нас. Хотя мы слабы, но мы не немощны против силы и казней сатаны. Сатана, он не только сильный враг, он опасный враг. Он стреляет в нас. 6 глава послания Ефесянам. Стрелы огненные. Козни дьявольских. Итак, братья мои, оденьтесь во все оружие Божие, чтобы вы могли превостоять против всего, что сатана подпускает в вашу сторону. Это слово переводится с греческого языка на английский язык метод. Сатана имеет свои методы, свои пути. И мы можем, изучая Священное Писание, мы можем находить и познавать пути сатаны, чтобы преодолевать их силой того, который в нас. Мы можем изучать методику сатаны, потому что он свои пути не изменяет. Он с первого человека, Адама, и с первой женщины, Евы, до нашего дня потребляет те же самые искушения и методики. Похоть чего? Отсей. Жена увидела, что плод приятный. Большинство наших грехов – это того, что мы видим, и потом мы желаем, правда? С одной стороны, если бы мы все были слепые, наверное, мы бы намного меньше искушения имели, правда? Потому что мы не видели бы то, что сатана нам предлагает. Господь дарует нам духовные глаза, через которые сестра улыбается. Мы можем видеть опасность, которые сатана предлагает нам. Оденьтесь во все оружие Божие, 6 глава Ефесянам, дабы вы могли преодолеть. И когда кончится буря, когда кончится война, как там стоит верующий человек или он упал? Нет, он стоит. Итак, стойте, стойте в вере, которой Господь призвал вас. Стойте в свободе, послание Галатам, 5 глава, в которой Бог вас призвал. Мы недавно имели молодежные конференции здесь, которая тема была «Стойте в свободе» или «В победе, который призвал вас Господь». Послание евреям «Верный, призвавший вас». Господь верный. Все Господь сделал для нас, чтобы мы были сверхпобедители, имели победу в нашей жизни. Очень важно понять, что когда мы будем иметь духовную победу в нашей жизни, когда мы преодолеваем сатану, когда мы живем благочестиво, свято, отделенными от этого мира, когда мы любим больше Бога и Церковь Его, и народ Божий, и Слово Господне, когда мы это все любим больше, чем мир, то тогда сатана пускает в нас не духовные испытания и искушения, но физически. Но и тогда Господь обещает нам победу. Иосиф за благочестивую жизнь попал куда? Сначала в плен, продали его братья, потом в тюрьму, невинный. Господь помог ему. Даниил к львам попал, правда? И когда утром приходит царь, что он говорит? Смог ли твой Бог тебя спасти? Да. Он преодолевал. Почему? Потому что он был возлюбившим его. Друзья Даниила, если мы пройдем через огонь, если мы умрем через это, мы войдем в славное присутствие Иисуса Христа. 11 глава послания евреям. Вспомните всех героев веры, которые были недостойны мира этого. Если вы никогда не читали, найдите, прочитайте книгу «Мученики за Христа», начиная с первого столетия апостолов и до нашего времени. Знаменительная книга по-английски «Foxes Book of Christian Martyrs». Итак, мы видим, эта глава 8, апостол Павел начинает и открывает нам, что наше спасение, оно не от нас зависит, оно от Бога. Бог его нам даровал, и Бог нас ведет и доведет в славу свою. Иуда кончает свое послание. Мы на этом кончим сегодня. 20 стих. «Вы, возлюбленные мои братья, назидая себя на святейшей верой вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Но все сие мы преодолеваем силою возлюбившего нас, который уничижил себя до смерти крестной, которую мы сегодня будем вспоминать. И потом Бог его вознес, и он сидит одесную Отца своего Небесного, ожидая повеления прийти и взять нас, чтобы мы вечно были с ним. Пускай Господь благословит Слово Свое, мы станем сейчас помолимся. Брат Семен Семенович, вы помолитесь.